Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Свабоды вы слухаеце падкаст «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Ну, вот я б дыскусію з такімі трыма суразмоўніцамі праводзіла і кожны дзень, а не толькі з нагоды дня маці, які адзначаюць сёння ў Беларусі. Гэта журналістка Святлана Шырвель, маці шасцярых дзяцей, акторка Ганна Харланчук-Южакова, маці пяці дзяцей, пісьменніца, вядучая Тамара Лісіцкая, маці трох дзяцей. І сёння мы абмяркуем вот як безумоўныя перавагі, так і шматлікія выклікі, так і састарэлыя стэрэатыпы і новыя ролі, звязаныя з мацярынствам. Ну, вот пачынаючы дыскусію, прызнаюся асабіста, што шкадую, што маю толькі адну дачку, адно дзіця, гледзячы на вас, так вот, так па-добраму зайздрошчу, бо вы паспяховыя жанчыны, якія вам удалося, і вам удалося гарманічна спалучаць ролю маці і заставацца прафесіяналамі. Ну, вот мне даводзілася чуць ад людзей, у якіх ёсць шмат дзяцей, што з кожным новым насамрэч становіцца лягчэй, а не цяжэй. Ці так гэта, Святлана?
Так, гэта сапраўды так, таму што ты атрымоўваеш вопыт, лягчэй становіцца, таму што ты ўжо шмат ведаеш чаго і ўжо засяроджваеш увагу не на нейкіх ну, мелачах, а ўжо на галоўным, на любові, на абдымашках, на чым-то важным, таму што ну, для дзяцей самае галоўнае, каб яны ведалі, што яны любімыя, што яны патрэбныя, что яны особы.
Тамара.
Очень рада слышать Свету. Привет, Свет. И я хочу сказать, что, наверное, в этой беседе вполне могут участвовать четыре матери, потому что один ребенок – это колоссальный опыт. Потом просто он умножается там, в какое-то количество раз, но он уже есть. Поэтому я думаю, Ганна, что вы так сам можете...
Безумовно, безумовно.
На же правах. Вот. Но я соглашусь, конечно, со Светой с тем, что технически сам процесс беременности, родов, и вот эта такая мамская особенная любовь, она раскрывается ярче, беременности потекают ярче, легче. Ты прислушиваешься, понимаешь, не боишься, знаешь, чего ты ожидаешь, знаешь, как это будет происходить. И с одним ребенком ты не высыпаешься гораздо больше, чем с двумя, с тремя. То есть, действительно, в этом отношении организм получает такую тренировку основательную, спортивную, и дальше уже по этой программе работает. Поэтому вот в этом отношении, конечно, я не вижу только преимущества нескольких детей. Вот. А что касается сложностей, это, понимаете, какая ситуация? Они просто разные. И тут уже какая сложность, какая трудность кажется труднее, потому что маленькие дети, ну, тут мы вспомним поговорку «маленькие детки, маленькие детки, большие детки», уже, соответственно, детки большие. Когда дети маленькие, ты в основном сосредоточен на их здоровье, и это большая проблема, тебе нужно за этим следить. На базовом воспитании, на базовом, очень важном в этот период развития каких-то, ну, основных навыков, отношений к жизни, это очень серьезно, правда. Младшему детству, маленькому детству, до садовскому, надо уделять большое внимание. Ты на этом полностью сосредоточен. Безопасность детей, уход круглосуточный. Это трудно. Ну, то есть я сейчас повторю, что общий фон – это радость. Ну, о трудностях тоже надо сказать. Потом отдельная сложность следующая – это подростковый возраст. Я думаю, Света здесь согласится, это совсем другая проблема. Здесь тебе уже не нужно так следить за теми вопросами, которые были в младшем возрасте, но появляются другие. И вдруг оказывается, что ты к ним был не готов. И с первым подростком ты проходишь снова вот эту практику нового материнства, уже экстремального. И приспосабливаешься, начинаешь понимать. И точно так же со вторым, третьим ребенком этот подростковый период ты проходишь гораздо проще, уже с учетом, уже с пониманием того, как меняется этот взрослый, растущий уже, уже взрослый организм. Ну и, соответственно, когда дети переходят уже в такой старший подростковый, младший взрослый возраст, моему старшему 20 лет, ты встречаешься с новыми вопросами, и это уже вопросы, в принципе, твоего круга. Вопросы философские, как любить, как и где работать. Ну, то есть И к этому тоже надо вдруг в какой-то момент начинать учиться с этим жить, на это реагировать. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что это легко. Как и любой процесс, очень важно, это сложно, в нем есть свои этапы, но важно относиться к этому осознанно, вот, понимать, что эта сложность, она не цель. И материнский инстинкт здесь в помощь, если невозможно найти другой мотивации. Он, если сосредоточиться только на простой материнской функции, что я люблю этого ребенка, вот это вытянет.
Тамара, вашему старейшему 20 годов, представьте средних и молодших.
15, 20 и 11. То есть мы сейчас в пубертате все, и, как говорят психологи, в таком очень непростом возрасте. Ну и в таком молодом возрасте, когда искание, и, конечно, ты начинаешь искать вместе с ребенком. Ты вспоминаешь,
вы молодая мать, и вы, Светлана, молодая мать, и можете представить своих деток.
Старейшим 17 год, Алиса и Богдан, двойнятки, Иосифу 15 год, Оливия 8 год, и молодшим Тадырушу и Фаине 6 годов исполнилось, и они так само двойнятки.
Мои зовут Матвей, Катя и Игорь. Ганна, а вашему?
Мою дочку зовут Лариса. Ей 26 годов. Так. Так, мы в таком возрасте сябровства теперь находимся с
ней. Да.
Так, у меня 5 деток. Старейшему сыну 17. Его зовут Филипп. Ивона 13. Адельцы 12. Олива ей 9. И Паулюша ей 4.
Скажите, коли ласка, вот мне доводилось часто чуть такой выраз, Ганна, что вот с каждым новым детем становится легче, а не тяжее, как многим подается. Это правда? Угу.
Быцем бы и правда. Учимся. Я не могу сказать, что вот прям так все легче. Не. Легче становится, коли они выросли, подросли. И саправды, коли их шмат, вот зараз Паулинцы 4, и я еду глядаю старейшие. И это вельми отчувально. У поравнания с тем, коли старейшие были ось у таким возрасте, как я на. Яны тогда более потребовали меня. Это так. Але все равно, коли шмат детей з'является, тебе повинно быть более. Ты нек мусишь знайсти более часу, как кожному его уделить. Ты мусишь более укладаться у детей. Это, ну, напевно, не более укладаться, все ж таки я зараз суперечу первому, что я сказала, что детенок больше самостоятельный, за ним доглядают старейшие и больше укладаться. Не, вот у меня миновито час идти на то, что каждому треба дать свою увагу, и вот тут треба распятериться мне. Але, ну, я не могу сказать, что становится тяжей. Не. Прям так тяжей, что это тяжар такий, быть шмадетный, 5 детей. Учимся тяжей, учимся легче. То же самое и с одним детенком. Учимся легче, учимся тяжей.
И у вас приемные дети, так?
У нас 2 деток усыновленные.
А чему вы приняли это решение, что поуплывало?
Докладно не скажу, что было нечто, что поуплывало. Я завсюду марила иметь шмат детей. И завсюду, вот, как я памятаю уже себе, у таким свядомым узросте я думала про то, что как взять детенка. Я вельми хотела детенка зробить счастливым, ну, вот кто не мае семьи. Махчима поуплывала, коли все ж таки разбираться, что шмат у нас идет с детинства. И у меня была великая семья, нас 3 детей, и еще была приемная моя стречная сестра. И это были какие же годы, там, каля 90-х, вот так. Был выбух у Армении, сдается, не памятаю докладно. И деток везли у посольства и раздавали их. И вот мы вельми чакали, мы так само подали заявку на детенка. И до Мурманска, я тогда жила в Мурманску, до нас не довезли. И мне подается, что вось, это была некая моцная вельми такая подея, что мы можем взять детенка и ему допомогчи. Махчима это с детинства пошло. Але уже перед весельем мы с Павлом размовляли на гэты конт, и он зусім не был супать, нек тут супало на наши жадания. Ну и вось, коли уже подошел час, ось мы это зарабили.
Ну, то у дзень маці з іншых нагодаў з беларускіх тэлеэкранаў вельмі часта гучаць такія патасныя словы пра дарагіх маці, пра дарагіх жанчын, пра падтрымку мацярынства і сям'і. Ну, вот гэта заявляецца як прыярытэт. Вот з вашага досведу, вот што з гэтага патаса, што рэальныя дзеянні дзеля падтрымкі мацярынства і нараджальнасці? Ці вот дзяржаўная палітыка ў сферы мацярынства нейкім чынам уплывала на вашае рашэнне нараджаць болей дзяцей, Святлана?
Ой, па праўдзе сказаць, я ўвогуле так вельмі на расстаянні ад усёй гэтай дзяржаўнай палітыкі, таму што я асэнсавана, свядома сям'ю хацела вялікую, і ну тут ніякай ролі не адыгрывала нейкая там уплыў, ну, нейкай палітыкі, і я па праўдзе не цікавілася ўсімі гэтымі дапамогамі там яшчэ чым. У мяне нават няма ордэну маці, я нічога не чакаю ад дзяржавы. Моя сям'я — гэта моя асабістая справа. Ну, я не шукала ніякай падтрымкі ад дзяржавы.
А вы кажаце, у вас няма ордэна маці, вас не знайшлі? Я просто не ведаю гэтую працэдуру. Ці вы самі, ну, на яго не падалі, як гэта робіцца?
Там вельмі складаная працэдура, там трэба самой заяву пісаць, ну, прасіць, каб табе далі гэты ордэн, там паперкі всякі збіраць. Ну, ініцыятывы ад самой дзяржавы няма ў гэтым пытанні. Многія жанчыны робяць гэтыя дакументы, збіраюць, калі дзіцёнку апошняму спаўняецца год. Ну, я ведаю, што многія робяць дзеля, каб атрымаць нейкую там дапамогу. Я не лічу гэта важным.
А верыце ў патасныя словы, вот якія часта гучаць? Пра вялікую ролю маці, так вот тут.
Не, мне ўвогуле не падабаецца дзяржаўная палітыка. Я лічу, што гэта папулізм. Насамрэч, вельмі мала робіцца для сапраўднай падтрымкі маці. Ну, я не ведаю, можа, хто і атрымлівае, калі ж, можа, шукаюць якую дапамогу. Я не зверталася ніколі ні за якой дапамогай.
Дзякуй вялікі, Тамара.
Ну, тут я тоже соглашусь со Светой в том, что прежде всего твои дети, твоя семья – это твое дело. И если ты не имеешь представления о своих силах и возможностях, ну, наверное, рассчитывать на то, что какая-то помощь будет оказываться снаружи, не очень правильно. Даже совсем неправильно. С другой стороны, мы получили социальное жилье после рождения третьего ребенка, но получили просто потому, что узнали, что такая возможность есть, а уже ребенок был. То есть это не квартира была стимулом. Поэтому эксперимент не чист, но задаю себе вопрос, ради квартиры бы стала ли я рожать ребенка? Нет. Но раз такой бонус был, то, ну, как бы мы им воспользовались. И я предлагаю, тут я, в общем, в целом абсолютно тоже согласна со Светой, но просто дополню. Если эти речи есть, если эта позиция заявляется, то ей нужно пользоваться. Раз говорится, что у матери особый статус, надо в это верить, надо этим пользоваться. Надо приходить в кабинеты и требовать свое на том основании, что я мать, у меня есть ребенок один, два, там, шесть детей. А ссылаться на те речи, которые звучали с экранов или в газетах, и требовать свое. Я думаю, так.
Мне такое, пусть мне не перешкаджают ничем. І добра, калі пачынаюць ужо, тады будзе нешта. А так я і не чую, што там кажуць. І мне добра.
Цудоўна.
Са сваёй сям'ёй і дзецьмі.
Ну, цяпер адбываецца перапіс насельніцтва, і ў ім ёсць пытанне пра планаванне дзяцей. Я яго задаю чамусьці толькі жанчынам, і прычым жанчынам пэўнага ўзросту. Я рабіла перадачу пра перапіс на мінулым тыдні, і кіраўніца гендэрнага маршруту Ірына Саламаціна казала, я вот яе працытую, што все статыстычныя даследаванні паказваюць, што Беларусі менавіта жанчына адказвае за дзяцей, таму так пытанне і сфармуляванае, яна не бачыць тут дыскрымінацыі, бо гэта адпавядае рэальнаму стану рэчы ў Беларусі. Ці вы згодныя з Ірынай, ці слушна, што і мужчынам не задаюць такое пытанне?
Не, конечно, не. Вы что? Насамрэч гэта няправільна. Мужчына адказны за сям'ю, а значыць за ўсё. То бок канчаткова мужчына адказны, што бы не здарылася, ну, то бок накірунак сям'і вызначае мужчына. Ну, як, я не ведаю, як у кожнай сям'і, але у іншых сем'ях. Але для мяне мужчына як асоба, ён адказны за сям'ю, нават калі я вызначаю, як дзеці будуць вучыцца. Я больш удзельнічаю ў навучальным працэсе, але пагадзіцца з гэтым ці не пагадзіцца і вынесці нейкі канчатковы там вердык, так, бо дзеці ў нас не навучаюцца ў дзяржаўнай школе, мусіць мужчына. То бок ён павінен сказаць так альбо не так, бо ён у канцы канцов, я бачу яго адказным перад сям'ёй, перад дзяржавай, там перад Богам, за сям'ю. То бок ён галоўны, то перш пачаткова павінна гучаць пытанне да мужчыны.
Святлана,
я лічу, што мужчына і жанчына, яны павінны быць аднадумцамі. Ну, калі жанчына, то вось ведаеце, як у веруючых, яна спадкаемца поўнай ласкі жыцця. Яны ўсё робяць разам. І нараджэнне дзяцей – гэта адказнасць. І, па-першае, жыццё, калі нараджаецца дзіця, вельмі карэкціруецца на нейкі пэўны ось, ну, адрэзак жыцця. Чалавек бярэ адказнасць за выхаванне асобы і за забеспячэнне неабходнымі матэрыяльнымі рэчамі. Там і ежа патрэбна, адзенне, дах над галавой, цёплая коўдра нават, опыт аб адукацыі. І тое ж медицинское обслуговывание. Лишу, что обовязково треба плановать, что будет реализовано в семье. И не все люди сегодня готовы на великую семью. Навод, коли плануете одно, двух детей, ну, это повинен быть свядомый выбор. Коли поглядеть, ну, по терминах, вот, ну, например, у нашей семьи, то мы больше за все чекали четвертое дитя. Потому что мы запланировали, и мы чекали 7 свядомых гадоў. І у нас вось Аліушка, яна была вельмі чаканая, і яна была запланаваная.
Дзякую. Так, дзякую вялікі. Тамара, як вы ставіцеся да такой формулёўкі? Пытання, ну і да таго, што яна, як тлумачыцца, прадыктаваная такім станам рэчаў проста.
Абсолютно верно. Я понимаю, почему Ирина Соломатина, большой специалист в этой области, человек, которому можно доверять, человек, который как-то держит руку на гендерном пульсе жизни, так говорит. Это действительно статус такой. И тут как раз вот, да, дети – это ответственность мужчин и женщин. И спрашивать, конечно, нужно и мужчин, и женщин. И это вот как раз обратная сторона гендерного неравенства, когда визуально каким-то странным образом здесь только женская ответственность. Обратная сторона в судах у ответственных мужчин, когда они говорят, что дети остаются только с матерью, что перенесена эта ответственность только на женщин. И, конечно, мужчин это тоже не устраивает. Тех мужчин, которые думают о том, как это все происходит, и, ну, в который раз повторим это слово, осознанно относятся к родительству. Безусловно, это общий вопрос для мужчины и женщины. И по-другому, наверное, быть не должно. Жаль, что пока ситуация такова. Ну, конечно, надо ее менять.
Калі рыхтавалася да гэтай перадачы, запрашала адну жанчыну, яна, на жаль, не пагадзілася паўдзельнічаць у гэтай жанчыны. І свае дзеці ёсць, і прыёмныя ёсць, і яна аргументавала тым, што ў іх зараз вельмі цяжкі час у сям'і, якраз праблемы з прыёмнымі дзецьмі і вельмі сур'ёзныя праблемы. А у мяне такое філасофскае пытанне. От тая жанчына, яна была вельмі добрая маці, яна ёсць вельмі добрая маці, яна з вялікай душой. Як вы мяркуеце, ці ў добрых маці могуць вырасці дрэнныя дзеці, якія вось, ну, ствараюць такую вельмі цяжкую сітуацыю? Як вы мяркуеце, Святлана?
Ну, можа, гэта будзе суб'ектыўна, але, ну, гэта маё меркаванне. Я лічу, што не могуць у добрай маці вырасці дрэнныя дзеці. Таму што, ну, вядома, мы закладваем нейкі падмурак, каштоўнасці, на якіх мы будзем выхоўваць дзяцей. Што робіць добрая маці? Ну, ось я ўжо повтаруся. Падтрымлівае дзіця асобу, упэўнівае ў сваёй любові, вучыць перажлівай з павагай адносіцца да іншых людзей. Гэта ж, ну, галоўная характарыстыка добрага чалавека адносіцца да бліжняга і да самаго сябе. І, ну, мне здаецца, такі чалавек не будзе рабіць злое іншым і разбураць сваю асобу. Ён, ну, будзе ствараць.
Тамара,
здесь нужны пояснения. В целом, я бы ответила, если коротко, да. У хороших родителей могут вырасти плохие дети, у плохих родителей хорошие. Ну, вот теперь давайте попробуем разобраться, что такое хорошая мать. Это ведь тоже такая плавающая формулировка. Гипертревожная мать, которая с утра до ночи кутает своего ребенка в шарф и беспокоится, где он, когда он придет, что он ел. Сходит с ума, не дает ему жить. Она хорошая мать, она очень хорошая мать. Но ее ребенок вырастет, вероятно, ну, во всяком случае, не самым лучшим человеком с точки зрения тех, кто будет рядом с ним. Он не будет самостоятельным, он будет бояться принимать решения. Слишком выливает целеустремленная мать, которая все положила на алтарь материнства и бросила свои работы, оставила свою карьеру, посвятила себя ребенку. И каждый раз ему напоминает о том, как много она делает для него, тоже получит в итоге какой-то не такой результат. Мать, которая потратила тратит все время на то, чтобы заработать деньги, чтобы у ребенка было все самое лучшее, и не присутствует в семье фактически. Но зато отдала хорошим, добрым бабушке и дедушке. Она тоже получит в итоге очень странный результат. Будет ли этих матерей устраивать вот эта финальная картинка? Сложно сказать. Поэтому здесь все очень-очень индивидуально. Но мне кажется, что всегда есть какая-то возможность выправлять. Но, возможно, выправлять придется и маму. Я сейчас говорю, потому что так достаточно уверенно, потому что сейчас работаю над таким большим проектом о домашнем насилии, и я сталкиваюсь с историями, где на входе просто феерические матери, которые могли бы быть на обложке. Но дети их несчастны.
Як вы меркуете, Ганна, ці могуть у добрых матерей вырасти дрэнные дети?
Могут. Але дрэнные дети, тут такая формулёвка, дрэнные дети, наогул дрэнный человек, то бок яго некие дзеянні могуць быць кепскі, дрэнные. И дети робяць, гэта и наши дети робяць, и моцна кепскі речы робяць. Але ён не кепскі, ён кепскія рэчы робіць. Адкуль мы таксама разбіраемся, чаму такое? Вось мы там укладаемся, мы робім, мы кажам. Але ёсць, і ты можаш спадзявацца на тое, што ты ўклаў, а далей ўсё роўна дзіцёнак. Ён абірае свой шлях. Я зараз, ну, вось пра старэйшага сына кажу. Ты спадзяешся, што магчыма, там, праз колькі-то гадоў, ці можа раней. Тое, што ты ўклаў, яно прарасце, і ён будзе па-іншаму дзейнічаць.
А хто для вас узор сапраўднай маці?
Вось я нават задумалася. Такі гэта, ведаеце, кампіляцыя нейкая з розных... няма вось такой асобы, я б сказала, што я вось бяру цалкам прыклад з яе. Мне падабаюцца розныя ва ўсім, нават калі браць там, ну, вось школу, у нас адукацыйны працэс, нас кажуць, якая у вас сістэма. Няма адзінай сістэмы, мы бярэм адтуль то, што падабаецца. Таму я вось бачу, мне падабаецца гэта жанчына як маці, і я магу штосьці ў яе взяць, штосьці ў яе, а так не назову вось прямо. Ні адзіны прыклад.
Я як хрысціянка, я, канешне, шукаю свае прыклады, ну, у маёй любімай кнігі Біблії. Ну, і па-першае, для мяне гэта вот то, што ў мяне на сэрцы заўсёды, гэта вось Ганна, маці прарока Самуэля. І яе, ну, вы ўсе ведаеце, што не было спачатку дзяцей, і праз нейкі час потым нарадзіўся сын, і яна яго ад удзячнасці вырашыла аддаць на служэнне, і там вельмі цікавая гісторыя. Яна прыходзіла ў храм да сына, ён там жыў, яна з ім размаўляла заўсёды, прыносіла адзенне, ежу. Але, ну, можна падумаць, што, ну, калі ён там жыў, то яго выхоўвалі іншыя людзі, але не. Вось я бачу ў гэтым менавіта ўплыў маці. Бо яна навучыла яго паслухмянасці, мудрасці, і іншым якасцям, якіх не было ў гэтых людзей, якія жылі ў храме, ён быў, ну, гэты святар, і дзеці яго не былі прыкладам. І вось сваім дзецям я заўсёды чытала гэту гісторыю, калі яны былі маленькімі. Гэта была першая кніга, якую кожны мой дзіцёнак чуў менавіта вось першай. Ні казкі, ні вершы, ні калыханкі. І навіть, ну, ось ми як віруючі, не створення світу, я їм розказую Євангеліє. А першу книгу, як тільки вони ось, ну, могли розуміти, я читала за всю книгу Самуїля. І, ну, я вельми вдячна цій мудрості. Тому що у мене ніколи не було проблем і конфліктів з дітьми. Ось, вони вельми, ну, ось, я не ведаю як, але вони відчули ось, ну, ось це ось справжню коштовність от цієї життєвої мудрості, послухмяності, що треба робити в житті. І, ну, ось іще прикладом своїм лічу бабулю. Вона так само була шматдітна, її було четверо дітей. І, ну, ось усі діти вже, як поглядіть на винник, виросли годними людьми, едукованими. І вельми дружна сім'я. Я завжди тішуся. Ось моя мама, її брати, сестри, і я не вельми клопотлива, ну, звісно, для мене це приклад.
Дякую. Ну, мой узор маті – це моя мати. А Тамара ваш?
Да, моя мама теж для мене – це какой-то недостижимый ідеал. Человек, умудрявшийся и умудряющийся совмещать работу, причем так очень ответственно, хозяйство, всегда все на готове. Я так не умею. А красавица какая. Ей сейчас 65 лет. Она всегда при макияже, у нее всегда ноготки в порядке. То есть это какая... И она очень добрая, и она ненавязчивая. То есть это какое-то сочетание качеств очень важных, таких и женских, и человеческих, и, конечно, материнских. Я на нее смотрю, и когда мне сложно, я думаю о том, что вот ей гораздо сложнее приходилось в эпоху отсутствия подгузников, стиральных машин. Ну вот она как-то справилась. Мне становится легче. Мамочка, я тебя очень люблю. Поздравляю тебя.
А, Тамара, ну это питание не перописное, а вот вы думаете еще про детей?
Я? Да, я хотела бы еще детей. Мне нравятся дети. Мне нравятся они на любом этапе.
А вы, Светлана?
Терапично так, але объективно. Мне кажется, что життя вельми гармонично зараз складывается. Старейшие заканчивают школу, и они уже дорослые. А молодшие в наступном году пойдут в школу, первый класс. Ну, и уже можно чекать внуков.
Зараз мы находимся на таким стане, в таким этапе, что покуль что не. Але мы не отмовляемся от той думки, что у нас могут быть дети. Так. Планавалі, і Павел планував, що там к 45 буде ще дитинок. А то бок це про скільки? Про 3 роки. Ох. Не ведаю, на даний момент от я відчуваю якусь повню сім'ї, але не можу загадувати наперед. Махчима. Не можу сказати, не буде.
Дякую великі. Світлана Ширвель, Ганна Гарланчук-Южакова, Тамара Лисицька брали уділ у подкасті «Свободи. Тільки жінки».
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.